В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Татьяна Якубович. Сегодня 23 августа, и в ближайший час мы поговорим о таком. Как дончане воспринимают репетицию парада военной техники в Киеве?
Побачивши танки на Хрещатику, мимоволі впадаєш в ступор. Кілька хвилин приходиш до тями, щоб зрозуміти, що це лише репетиція параду до Дня Незалежності.
В Донецьку забастовка водителей маршруток.
Бастуют сегодня водители, не предупредив никого. Не вышли и сейчас разговаривают с ними, ведутся переговоры.
Жители подконтрольного Украине Майорска 2 года живут без соцвыплат.
Когда солдатики помогают, дают тоже, идешь в магазин, на них что-то дадут, консервочку какую.
А в студии мы поговорим о военно-дипломатической тактике Украины в конфликте с Россией. Звоните нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Об этих и других важных событиях сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Здравствуй.
Приветствую.
Егор, накануне Дня независимости звучали разные прогнозы, в том числе и тревожные, о провокациях и диверсиях. Какова военная обстановка в преддверии праздника?
Ну, пока все относительно неплохо, эскалации нет, и сегодня, к счастью, нет погибших. Об этом подробнее через пару секунд. Президент Украины Петр Порошенко сегодня поздравил страну с днем государственного флага. Глава государства принял участие в церемонии поднятия флага на Софийской площади в Киеве. Вместе с Петром Порошенко участие в торжествах приняла Мария Рыбак, дочь героя Украины Владимира Рыбака, который ценой жизни защищал флаг в захваченной сепаратистами Горловке. День государственного флага отмечается ежегодно 23 августа 2004 года. Тем временем поддерживаемые Россией сепаратисты 54 раза обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, 8 украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет. Андрей Лысенко констатировал обострение ситуации на Луганском направлении.
Вчера дещо загострилася обстановка на Луганському напрямку. Окупанти вели вогонь у станиці Луганській, Лопаскиному, Крим. Та Золотому. Донецький напрямок. Головна гаряча точка, як і раніше, це Авдіївська промзона та прилеглі райони. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії тривають на крайній півночі та півдні. Це район Красногорівка, Мар'їнка та Широкине.
Донецкие сепаратисты, в свою очередь, сообщают об обстрелах Киевского и Петровского районов Донецка со стороны украинских военных. Луганские сепаратисты об обстрелах не сообщают. Сегодня в Донецке водители микроавтобусов, на некоторых городских маршрутах начали забастовку. Они требуют повышения стоимости проезда до 10 рублей или чуть более 3,5 гривен. Владельцы маршруток заявляют, что не имеют средств на качественное техническое обслуживание автомобилей и замену запчастей. Маршруты, водители которых вышли на забастовку, в основном связывают отдаленные районы города с центром. Подробнее слушайте далее в нашей программе. В Авдеевке сегодня чиновники местного городского совета и военно-гражданской администрации сели в инвалидные коляски, чтобы поучаствовать в акции от общественных активистов, сообщают новости Донбасса. Как рассказал глава общественной организации «Дзюдо» Евгений Попов, цель акции – показать городской власти, насколько неудобна и необустроена для инвалидов инфраструктура города. Вместе с чиновниками общественники проехались на колясках в отделение банка, полиции, паспортный стол, а также к местному супермаркету. По итогу акции секретарь горсовета заявил, что в городе действительно отсутствуют условия для людей с инвалидностью. Он пообещал поднять данный вопрос перед депутатами городского совета. Завтра, в День независимости Украины, радио «Донбасс Реалии» представит радиофильм «Донбасс-91» о событиях, которые происходили на востоке Украины в 1989-91 годах. По словам продюсера радио «Донбасс Реалии» Оксаны Витер, вклад этого региона до сих пор мало освещен. Журналисты покажут, как Донбасс со всей Украиной творил независимость. Программа выйдет в эфир 24 августа в 17 часов на волнах радио «Донбасс Реалии», а также на сайте и YouTube-канале «Радио Свобода». По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 августа, в Донецкой области ожидается дождь с грозой, на Луганщине без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 22 до 24, днем от 30 до 33 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, и мы начинаем подробнее обсуждать анонсированные сегодня темы. Сегодня день государственного флага Украины. Утром президент страны Петр Порошенко торжественно поднял сине-желтый стяг вместе с дочерью погибшего украинского патриота из Горловки Марией Рыбак. Ее отца Владимира Рыбака жестоко убили в апреле 2014-го в захваченной сепаратистами Горловке. Он пытался тогда водрузить украинский флаг. Мария Рыбак с нами сейчас на прямой связи. Мария сейчас вместе с мамой живет в Киеве, и мы попросим ее поделиться самыми яркими впечатлениями сегодняшнего дня. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поделитесь, какие эмоции испытывали сегодня, поднимая флаг в центре Киева?
Цей день для моєї сім'ї та для мене дуже важлива подія, не тільки тому, що мій батько виборював самостійність та поважав наші державні символи, наш прапор, а тому, що я пам'ятала ті 11 тисяч загиблих людей, які теж віддали своє життя за нашу свободу, за наші символи. І мені стало дуже приємно, що не тільки мій батько, а ось як він ніс символ, як він ніс прапор, ніс свободу, так в нього є підтримка у вигляді тих 11 тисяч ангелів, які виборювали нашу свободу.
От ви чувствовали цю підтримку сьогодні?
Звісно.
Вы вспоминали свой родной город, и ну, видите ли вы свой возврат туда и возврат Украины туда, в Горловку?
Звісно, мені б дуже хотілося, щоб це трапилось.
Как вообще вы готовились к сегодняшнему дню? Вот как, расскажите сам процесс, как узнали о том, что будете участвовать в Дне флага?
Моїй матері зателефонували з адміністрації президента та запропонували, чтобы я выступала в Дні прапора.
Спасибо вам за участие. Я напомню, что с нами на прямой связи была Мария Рыбак, дочь Владимира Рыбака, патриота из Горловки, который погиб в 2014 году.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, в Киеве продолжается подготовка ко Дню независимости, и в центре города два дня репетировали военный парад. Слушая торжественные залпы и глядя на колонны бойцов, донечане проводят параллели между родным и новым городом. О том, как воспринимают они сегодняшние парады, в сюжете Дарьи Куриной.
Побачивши танки на Хрещатику, мимоволі впадаєш в ступор. Кілька хвилин приходиш до тями, щоб зрозуміти, що це лише репетиція параду до Дня Незалежності. Ось дивись, військові вишикували шеренгою, от оркестр, от діточки радісно махають солдатам, от люди фотографують техніку. Все ж добре, на танках жовто-блакитні прапори, нема чого боятися. Заспокоївшись, рушаю вулицею, роздивляючись перехожих, тільки от чомусь всередини все стислося і ноги от-от кинуться бігти. Мовляю себе йти повільніше і не привертати увагу оточуючих. Ніби вийшло, аж раптом. Стригаюся і застигаю на місці. Репетиція. Чуєш? Нема чого боятися. Інший залп. За ним ще один. Притискаюся до стіни найближчого будинку, щоб перевести подих. Люди так само фотографують і радіють. А у мене перед очима Донецьк 2014-го. Тоді вдалося прорватися на кілька днів в Донецьк, щоб забрати речі. Тільки місто вже мені не належало. Я ледве впізнавала рідні вулиці через чужі прапори, колони військової техніки і злі обличчя людей з автоматами. З міста треба було терміново їхати. Ще працював автовокзал Південний. І от я стою на платформі, чекаючи автобусу. Люди нервують, бо через обстріли рейси відміняють один за одним. Зіймається вітер і десь чути гуркіт. Починає вібрувати повітря, наповнюючись смородом солярки. Ліворуч від мене по проспекту їдуть танки і БТРи, знімаючи асфальт гусеницями. Зверху на кожному сидять люди в чужій уніформі. Чужі прапори, автоматні черги у повітря. Так залякувало місто. Мій автобус якимось дивом вирушив після проїзду колони. Всі чужі блокпости приїжджали напівпритомно, було страшно, що почнуть перевіряти речі, а у мене в сумці вишиванка загорнута в український прапор. Коли нарешті з'явився перший український блокпост, почало відпускати. Я дістала плеєр. Коли військовий зайшов в автобус перевірити документи, то сказав мені лише одну фразу: «Видихай, свої, ми проїхали». Позаду лишилося рідне місто, і тільки пісня в навушниках лунала на всю гучність. Перед очима знов Київ. Репетиція параду. Посміхаюсь, вже не страшно. Вмикаю музику. З навушників лунає та сама пісня.
Слава Україні! Бо ми сини своєї України!
Провозгласив независимость 24 августа 1991 года, Украина дала толчок другим бывшим республикам СССР на выход из Союза. Украина была второй после России союзной республикой по количеству населения, экономическому потенциалу и влиянию, а также, что было важно, вышла из Союза, будучи также формально республикой-основательницей СССР в 1922 году. В связи с этим многие в национальных республиках ориентировались на Украину. Ситуация не изменилась и через четверть века. На фоне того, как Украина противостоит агрессии Кремля, независимые государства желают ей выстоять, что укрепляет их собственную государственность. Подробнее в материале Ростислава Хотина.
Якщо подивитися на часову послідовність проголошення незалежності колишніми союзними республіками, то можна помітити, що першою була Литва у березні 90-го року, другою – Грузія у квітні 91-го. Частково проголосили незалежність до путчу Естонія та Латвія. Коли ж незалежність проголосила Україна 24 серпня 91-го року, це дало поштовх іншим – Білорусі наступного дня 25 серпня, Молдові 27 серпня, Киргизстану наприкінці серпня. Далі у вересні 91-го по черзі з СРСР пішли Узбекистан, Таджикистан та Вірменія, а в жовтні – Азербайджан та Туркменістан. 12 грудня 91-го року, ратифікувавши Біловезькі угоди про створення СНД, Верховна Рада Росії поклала край союзному договору. Останнім був Казахстан, проголосивши незалежність в середині грудня 91-го року. Проте український політолог Віталій Кулик не схильний прив'язувати ефект доміно саме до України.
В першу чергу мова йшла про здатність центру контролювати національні окраїни Радянського Союзу. Сказати, що Україна, оголошення України незалежності створило якийсь ефект, я б не сказав би. Але що було важливо для країн пострадянського простору? Це те, що Україна була засновником СССР, Радянського Союзу. Вихід України з Радянського Союзу означав припинення його існування. Тобто фактично наша декларація про незалежність, вона фактично ставила хрест на існування Радянського Союзу. І їхнє власне перебування в складі СРСР втрачало будь-який сенс.
Сергій Наумчик був депутатом Верховної Ради Білорусі від Народного фронту на момент проголошення незалежності Білорусі на наступний день після України.
Звісно, повпливало те, що Україна...
Звичайно, вплинуло те, що Україна, що Верховна Рада України проголосувала за незалежність. Це повпливало найперше на тих депутатів у Верховній Раді Білорусі, які вагалися, які коливалися і не могли визначитись. Але не применшуючи значення України, я б не перебільшував роль зовнішніх факторів на рішення Білорусі, адже найбільший вплив мала активна діяльність фракції Народного фронту та десятки тисяч людей на площі, які скандували «Незалежність! Незалежність!». Але так, певний вплив проголошення Україною незалежності на рішення Верховної Ради Білорусі проголосити незалежність мало.
Так само це безумовно було.
А молдовський політолог Оазон Антой вважає, що якби не Україна, то вся Молдова давно була вже б звичайною російською губернією. Оазон Антой.
Якщо б Україна не витримала б агресію зі сторони Росії...
Якби Україна б не витримала б агресію з боку Росії і був би реалізований проект Новоросії, то тоді б російські солдати стояли б на цілковитій нашій території, а Республіки Молдови не існувало б як держави. Україна зараз бореться з агресією путінського режиму, і надзвичайно важливо для всього пострадянського простору, що є Україна. Це протистояння життєво важливе для решти усіх держав на пострадянському просторі.
Життєво важно для всех остальных государств на постсоветском пространстве.
Важливість того, що Україна стримує агресію Кремля, є не лише для українців чи інших колишніх радянських республік, а нині нових незалежних держав. Як каже політолог Віталій Кулик, це важливо і для самої Росії та її власного майбутнього.
Шахтерские протесты и столкновения сторонников независимости с партийными активистами. Забастовки и первые украинские флаги. Очереди за продуктами. ГКЧП, два референдума и телеграмма Кравчуку.
Мы, скажем, с друзьями, там у нас на Старобильщине вывешивали сине-желтые прапоры и были такими петлюрівцями.
Мне позвонили по телефону и сказали одну фразу: включи телевизор.
Услышал сводки о том, что создано ГКЧП, когда уже через 15 минут буквально постучали в дверь. Я подумал, честно говоря, что за мной пришли.
Два автобуса милиции и 3 или 4 пустых автобуса. За нами, за депутатами, уже приехали. Это заявление Донецкого горсовета было уникально во всем СССР.
Как Донбасс переживал переломный момент в мировой истории – распад СССР и становление независимой Украины. Об этих днях глазами людей, которые прошли через них и непосредственно участвовали в событиях, определивших будущее Донбасса и Украины в целом. В спецпроекте «Донбасс-91». Слушайте 24 августа в 17:10 на радио «Донбасс Реалии».
А с чем Украина подходит к 25-й годовщине независимости и как отразится отсрочка транша МВФ на украинской экономике? Более подробно об этом слушайте в нашем медиаобзоре.
Украина отмечает очередной юбилей выхода из СССР – 25-летие независимости. Дата достойная, вот только встречают украинцы ее с привкусом горечи. С точки зрения экономики гордиться нечем. Реальный ВВП к четверти века свободы на треть меньше, чем был в 1990 году, за год до освобождения. И это наихудший результат экономического роста в мире. Таковы данные исследования Всемирным банком экономики 166 стран, пишет Униан. Как отмечает издание, украинская власть все эти годы даже думать не хотела об установлении рыночной экономики по принципу цивилизованных стран, так как это не позволило бы политикам зарабатывать, разворовывая бюджетные средства и скудную прибыль устаревших предприятий. Во-вторых, долгое время сменявшие друг друга украинские правительства не имели четкого направления и ориентира развития. В-третьих, пытаясь сохранить свою власть, украинские президенты и правительства занимались откровенным популизмом, отказываясь от шоковых реформ и растрачивая кредиты МВФ и международную помощь не на модернизацию страны, а на выплаты социальных пособий и пенсий. Руководство Международного валютного фонда в очередной раз отложило выдачу транша Украине на неопределенный срок. Это привело к новому витку девальвации гривни. По прогнозам экспертов финансового рынка, осенью курс доллара в Украине может колебаться в пределах 27-30 гривен за доллар, пишет газета «Сегодня». Наиболее вероятная причина последнего переноса, по словам экспертов, срыв запуска системы электронного декларирования доходов чиновников, которая должна была заработать с 15 августа. Однако, по словам одних экспертов, связь между отсутствием транша и ростом курса скорее психологическая, и этим пользуются спекулянты, дабы разогреть ситуацию и заработать. А по мнению еще одного эксперта, деньги МВФ сейчас для украинской экономики не очень-то и важны, так как надежды на то, что вслед за траншем в страну придут инвесторы, не оправдываются. Инвесторов отпугивает война на Донбассе. Большинство украинцев не верят в справедливое правосудие в отношении бывшего председателя фракции партии регионов Александра Ефремова. Об этом пишет газета по-украински. Уже было одно дело по Ефремову. Его открывал Виктор Шокин, оно ничем не закончилось, отмечает политолог Вадим Карасев. Он приводит в пример также арест председателя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. Политолог говорит, что люди только слышат громкие заявления, а потом видят освобождение подозреваемых. Дело же Ефремова, по его словам, быстро не закончится. Здесь больше политики, чем юриспруденции. Обвинения в покушении на территориальную целостность трудно подтвердить.
Олланд и Меркель напомнили Путину о необходимости выполнения Минска. Президент Франции и канцлер Германии сегодня поговорили с главой Кремля по телефону, выразили обеспокоенность ростом напряженности на Востоке, констатировали неизменную позицию, что аннексия Крыма не может быть признана, и заявили, что альтернативы мирному решению нет. Какие перспективы у мирного процесса после заявления России о выходе из нормандского формата? И какова в этих условиях будет военно-дипломатическая тактика Украины? Об этом мы поговорим сегодня во второй части программы. В студии «Донбасс Реалии» будут посол Украины во Франции Олег Шамшур и военный эксперт Игорь Козий. Звоните нам и участвуйте в обсуждении. Телефон студии 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения. Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии». В Донецке водители маршруток объявили забастовку. Частные перевозчики отказались выходить на маршрут, объясняя это низкими тарифами. По их словам, низкая плата за проезд не дает возможности оплачивать бензин, платить зарплату и поддерживать автобусы в нормальном состоянии. Сепаратистские власти пообещали решить проблему в ближайшее время. Детали в материале Дмитрия Донского.
С утра в Донецке не вышли на маршрут частные перевозчики. В основном они обслуживают маршруты, соединяющие отдаленные районы с центром. Один из жителей Донецка, Аркадий, рассказал, что на работу добрался только благодаря тому, что через его район в центр идет еще и муниципальный транспорт.
Говорят, забастовали те маршрутки, которые ездят на текстильщик. Ну и, вероятно, в ту сторону, на Петровку. Основное требование, скорее всего, повышение оплаты за проезд. Потому что, действительно, оплата за проезд тут невелика. Я не видел, чтобы какие-нибудь новые маршрутки появлялись. Техника, я думаю, абсолютно та же самая осталась, что была.
Мы позвонили на горячую линию так называемого Министерства транспорта ДНР, представившись местными жителями. Нам сообщили, что сепаратистские власти уже ведут переговоры с перевозчиками.
Министерство транспорта в курсе, работа ведется. В течение дня будут ходить, положительно решится вопрос. Бастуют сегодня водители, не предупредив никого, не вышли. И сейчас разговаривают с ними, ведутся переговоры, решается вопрос.
На сегодня средний тариф в донецкой маршрутке 6 рублей, это около 2 гривен. Этот тариф даже ниже, чем был в 2014 году. Экс-министр транспорта Украины Иосиф Винский считает, что за эту плату невозможно закупать топливо и платить зарплату водителям. Об обновлении парка и речи быть не может.
Есть два варианта. Перевозчики какое-то время работают себе в убыток. Это первый вариант. И второй вариант. Перевозчики уже не могут работать себе в убыток, и они уходят с маршрута и перестают возить людей. А тогда будут ходить пешком. Им будет дешевле тогда. Не надо вообще ничего платить. Но надо ходить пешком или велосипедом ехать.
Руководители группировки ДНР заботятся о своем политическом имидже и могут не пойти на требование увеличить тарифы, считает Иосиф Винский. Здесь на помощь может прийти Россия и дотировать часть стоимости проезда. Так, как дотируют коммунальные тарифы, заморозив их на уровне 2014 года, считает экс-министр транспорта.
Но если им Россия дает деньги там, ну, она может дать им на зарплаты, может дать на пенсии, может дать и на дотации на эти перевозки. Тогда просто получается, что люди не платят этот тариф, за людей платит власть.
Забастовка водителей маршруток продолжается. Выйдут ли они на работу завтра утром, пока неизвестно. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Уже не первый год жители Майорска не получают социальных выплат, хотя поселок находится на подконтрольной Украине территории. Дело в том, что административно Майорск относится к сепаратистской Горловке. Выплаты возобновят только если поселок административно подчинят Украине, говорят в пенсионном фонде. Решение об этом уже приняли и местные депутаты, так что же мешает возобновить выплаты? В сюжете Сергея Горбатенко.
Прифронтовой поселок Майорск – это фактически окраина, оккупированной вооруженными сепаратистами Горловки. Майорск контролируют украинские военные. По дворам летают и осколки, и пули.
Подушечку и одеяло вот сюда стелю, и тут лежу вот там между шифонером и этим. Я боюсь, я в окошко. Сегодня ночью стреляли, так искры летели, было видно все в спальне, в окошко вот сюда.
Вера Пономарева выживает благодаря гуманитарной помощи. Пенсию в Майорске не платят уже 2 года.
Да получаем гуманитарку хорошо, хоть что они дают. Когда солдатики помогают, дают тоже. Идешь в магазин, они хоть что-то дадут, консервочку какую.
Майорск до сих пор административно относится к оккупированной Горловке. И пенсии будут платить, как только статус поселка изменится. Так говорят в пенсионном фонде. Майорск готовы принять в состав Бахмутского района. Это решение одобрили местные депутаты. В областной администрации подготовили документы и отправили в Киев. Но нардепы ушли на каникулы. Пока Верховная Рада на каникулах, областные местные чиновники попробуют изменить статус Майорска с помощью кабинета министров. Но пенсионеры без пенсий устали ждать.
Верховная Рада уехала на Майами, на Киями, я знаю, куда отдыхать. Загорять, наверное, уехала Верховная Рада. Она ж не робит, а мы есть хотим.
А пока пенсий нет, люди в Майорске коллекционируют осколки и боеприпасы. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Но даже если пенсии выплачивают, жители прифронтовых территорий недовольны их размером. А какие еще проблемы волнуют людей, которые живут вблизи линии разграничения, послушаем в вопросе жителей Северодонецка.
Пенсии очень маленькие, вообще не хватает. С тарифами, с этими, которые сейчас, это вообще так, конечно.
Неопределенность, наверное, и не восстанавливают инфраструктуру, мне кажется, в основном. Дороги, если бы у нас было бы получше по сообщению с Большой Землей, с Харьков, было бы намного веселее.
Это мне трудности из-за детей, из-за внуки. Ну, як-то так, жили вместе, а теперь, видите, разъединили. Ну, почему? И разве это война? Это дети воюют с нашими детьми. Один внук тут, а другой внук здесь. И они какие-то как враги. Что это такое? И мне не доходит, вы понимаете.
Пенсия не дорожает. Какая была, такая есть. Не знаем, как мы будем жить.
Я переселенец. Вот это самая главная проблема. Нас тут, как, ну, можно сказать, что мы практически бомжуем. Как бы нас не особо ждали. Вроде бы как жилья много стоит в таком состоянии, как бы, которое можно за 2 года было уже отделать и поселить, как говорится, нормальных людей.
Останавливаются предприятия, воюют наши люди, погибают наши мальчики, бьют этих, разбивают дома. Вон в Лисичанске разбили дом. А потом и морально, как это перенести, когда у вас война? Это ж моральный напряг.
Донецкая спортсменка, представительница синхронного плавания Алена Гречихина сегодня вернулась из Рио-де-Жанейро, где закончились 31-е летние Олимпийские игры. В командных выступлениях сборная Украины по синхронному плаванию судейским решением стала 4-й, пропустив вперед команды из Японии, Китая и России. Но, по словам Алены Гречихиной, такой результат для первой Олимпиады – это стимул работать еще больше. О бразильских зрителях, тренировках до утра и донецких болельщиках в интервью, которое у спортсменки взяла Ольга Стрижова.
Было ли свободное время в Рио-де-Жанейро, или вы постоянно тренировались?
Мы не можем разгрузиться, потому что синхронное плавание 8 человек. Нужно делать идеально отточенные движения, чтобы у каждого носочек, пальчик, все в один градус было. Нам некогда, как бы, нам наоборот, чем больше часов тренировок, тем более четко все получается и лучший результат. Поэтому я даже там в интернете выставила пост такой с началом рассвета и после заката. Мы вместе идем к одному результату. Луна давно светит уже, все люди нормально спят, а мы тренируемся.
Как к сборной Украине по синхронному плаванию отнеслись в Бразилии?
На самом деле нам повезло, и мы в Бразилии вот выступаем уже в 5-й раз. То есть Олимпиада была такая, как юбилейное соревнование. И для нас этот бассейн уже как родной. И вообще бразильцы очень теплый народ, очень приветливый. Они всегда открыто улыбаются. Но в этот раз, конечно... Мы их слышали даже под водой. На длинную группу рама очень интересная. Там вот много акробатических элементов, которых еще никто не делает. И мы даже вот мы сделали эту поддержку, и мы слышим под водой стоит этот гул, вот этот выныриваешь, там такие аплодисменты срывали. Ну, просто здорово. Вот я сейчас вспоминаю, у меня аж мурашки.
Многие спортсмены жаловались, что вокруг Олимпийской деревни были постоянно военные и полиция с оружием, и очень часто их это сбивало.
Когда мы первый раз это увидели, очень неспокойно. Я испугалась, потому что, ну, действительно, стоят военные, у них огромные автоматы. А потом... У нас очень общительная команда, ну, мы открыто улыбаемся, вся страна такая, мы с ними здороваемся, они нам улыбаются, то есть люди просто выполняют свою работу, они нас защищают, и ничего страшного в этом не было.
Вы неоднократно говорили, что на всех соревнованиях обязательно видите что-то связанное с Донецком. Стало ли Рио исключением?
Знаете, я в Рио встретилась с донецкими спортсменами, с донецкими ребятами, и вообще так удивительно встретиться вообще на другом краю земли, именно, ну, с людьми, которых ты очень давно знаешь. Наверное, вот, ну, это было самое приятное. Тоже подзарядили друг друга на победу.
После медали Олега Верняева в Фейсбуке было обсуждение, чей он все-таки спортсмен, донецкий или киевский. Как донецкие болельщики отреагировали на четвертое место команды по синхронному плаванию?
Сообщений было много. Сообщения все были потрясающие. Мы приехали. Да, конечно, ходили, боролись за медаль, но вот эти сообщения, эта поддержка. Я хочу сказать большое спасибо нашим людям, всем, кто в нас верил. Все знакомые, близкие друзья, незнакомые люди. Так тепло нас приняли. Все пишут, что мы самые лучшие. Но они такого еще не видели. То есть благодаря этой Олимпиаде о синхронном плавании узнали в Украине. Вот так, как в принципе это должно быть.
Ремарка. Василий Южный, журналист «Донбасс Реалии».
18 высокопоставленных чиновников России подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, подозреваемые уже получили соответствующие извещения по почте. Среди них министр обороны России Сергей Шойгу и советник президента Российской Федерации Сергей Глазев. Интересно, что Луценко предоставил и запись разговоров, из которых следует, что некто с голосом уж очень похожим на голос Глазева курировал организацию беспорядков в Украине весной 2014 года. Человек с голосом Глазева дает четкие указания своим пособникам в Украине, как проводить так называемый референдум в Крыму, захватывать облсоветы, не признавать власть Киева, то есть сеять весь тот хаос, который мы с вами в 2014 году наблюдали на юго-востоке Украины. Есть там и настойчивые требования подымать народ, мол, мы уж и армию направляем, а у вас там люди в Запорожье никак не восстанут против киевской хунты. Эти записи важно послушать тем людям, которые до сих пор думают, что 2 года назад власть на Донбассе захватили местные бабушки и шахтеры, которые захотели в Россию, достали из тумбочек свои российские флаги и пошли захватывать административные здания. Мол, сами кричали «Путин, приди!». На самом деле, как видно из материалов, которые обнародовала прокуратура, так называемую «русскую весну» координировали и финансировали прямо из Кремля. На пленках советник президента России вместе с еще одним российским политиком, голос идентичен голосу Константина Затулина, обсуждает финансирование казаков и других групп, у которых было задание свергнуть власть Киева в городах востока Украины. Об идеях русского мира они не говорили. Похоже, в прокуратуре по каким-то причинам решили выдавать компрометирующие материалы на российских чиновников постепенно. Возможно, мы еще услышим и других советников президента России. Наверное, многим было бы интересно также услышать, о чем и с кем говорили по телефону весной 2014 года и представители так называемой местной политической элиты Донбасса.
Это «Донбасс Реалии», и дальше в нашей программе последние новости от Егора Устинова.
Луганская областная военно-гражданская администрация сообщает о гибели жительницы Золотого в результате обстрела пророссийскими боевиками в ночь на сегодня. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации. В общем, за прошедшие сутки боевики совершили 12 обстрелов в направлении населенных пунктов Луганщины, сообщил заместитель председателя Луганской администрации Юрий Клименко. Группировки ДНР и ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинскую сторону в нарушении режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил журналиста Игоря Александрова орденом свободы. Об этом говорится в указе главы государства о награждении государственными наградами по случаю 25-й годовщины независимости Украины. Директора славянской телекомпании «Тур» Игоря Александрова убили в июле 2001 года. Игорь Александров, в частности, освещал тему связи криминалитета Донбасса с правоохранителями. Дело об убийстве Александрова закрыли в 2004 году. В рамках производства осудили более 10 человек. Коллеги славянского журналиста, однако, неоднократно заявляли, что, по их мнению, заказчиков убийства Игоря Александрова так и не наказали. Сегодня Головсеевский районный суд Киева принял решение о взыскании с Российской Федерации ущерба, нанесенного вынужденной переселенке из оккупированной территории Луганской области в результате российской вооруженной агрессии и оккупации части территории Украины. Копия документа размещена на сайте общественного движения «Сила права». В решении суда говорится взыскать с государства Российской Федерации в пользу истца в счет возмещения убытков денежные средства в размере почти 115 тысяч гривен, в счет возмещения морального ущерба почти 986 тысяч гривен и судебный сбор в размере 7 тысяч гривен. При этом в сообщении отмечается, что на это решение возможна апелляция. В Мариуполе вышли на линию новые троллейбусы. Они будут работать на маршрутах номер 13 и 15. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Закуплены троллейбусы в рамках проекта Европейского союза. Троллейбусы оборудованы системой кондиционирования салона и кабины водителя, оснащены системой спутниковой навигации, в них установлены комфортные сиденья. Кроме этого, троллейбусы подготовлены к перевозке людей с ограниченными возможностями.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Спасибо, Егор. Это «Донбасс Реали», и мы переходим ко второй части программы, к общению в нашей студии. Как уже упоминалось, будем говорить о военно-дипломатической стратегии Украины в конфликте с Россией. И я приветствую в нашей студии гостей. Это Олег Шамшур, посол Украины во Франции. Здравствуйте. А также Игорь Козий, военный эксперт. Приветствуем вас. Добрый. И напоминаю, что, как всегда, работает студийный телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения. Звоните, задавайте ваши вопросы. Для начала хотелось бы сказать, что вот общаемся мы накануне Дня независимости, и два года назад, все помнят, произошла очень крупная военная операция пророссийских сил на Востоке, как раз в канун праздника. Это прорыв на Новоазовский и Лавайская трагедия. Были большие потери, была потеряна юго-восточная часть Донецкой области. И после этого всегда подготовка ко Дню независимости сопряжена с какими-то ожиданиями чего-то напряженного и нехорошего. Вы разделяете это напряжение?
Ну, мені особисто важко сказати, але в принципі, я думаю, що треба бути готовими до нових провокацій будь-коли. І ми вже спостерігали, що є такий, ну, скажімо, така негарна традиція робити нам подарунки до Дня Незалежності. Я не знаю, яка зараз конкретно військова ситуація в зоні бойових дій, але треба бути готовим до найгіршого.
Игорь Козий, как относиться к таким вот прогнозам о провокациях, диверсиях и так далее накануне Дня Независимости?
Ну, давайте почнемо з того, що я був у складі слідчої комісії, приблизно знаю, про що йдеться мова, і сказати, що це була несподіванка, я не можу.
Іловайську, в смысле?
Абсолютно правильно. Тому я і не хочу сказати, що наші розвідувальні структури сьогодні не можуть зробити те, що вони зробили і два роки тому назад. Тобто довели інформацію. А що стосується, будемо казати, прийняття рішень, це питання, яке цілком повністю знаходиться в компетенції Верховного командувача і відповідних структурних інститутів, які знаходяться під його підпорядкуванням.
Вот если задержаться немного на теме Иловайской трагедии, расследование окончательно так и не доведено до финальной точки. Даже вот по количеству жертв есть разночтения. Военная прокуратура говорит о 360 погибших, генштабу 150, также разнятся цифры по пленных, по раненых. Я в первую очередь вот к Игорю Козию обращаюсь. Как вы оцениваете сам ход этого расследования? Видно ли в процессе, что есть желание достичь результата?
Ну, давайте так. Я не є працівником прокуратури і не можу робити оцінку їхнім діям. Принаймні, є заяви військового прокурора, що ця справа майже доведена до кінця. Тобто я так розумію, що ми повинні отримати принаймні інформацію, то, що ця справа передана в суд. Або не передана в суд. Ну, принаймні, таке щось повинно бути. Розумієте? Це те, що стосується першої частини. Що стосується, знаєте, решти запитання. Складно, однозначно складно зрозуміти правильно, тому що, наприклад, якщо взяти начальника Генерального штабу, то, вибачте, на той момент я такої фігури не знав, яка б знаходилась там. Був керівник антитерористичної операції. Да, в нього підпорядкуванні були певні посадові особи, які на той час виконували певні функції. І якщо ми кажемо про цифри, то ми в першу чергу повинні питати про ті цифри з тих посадових осіб, які керували цієї операції. Оце, якщо я можу помилятися, на той момент це керівник антитерористичного центру. Тобто він повинен апелювати цифрами, в нього повинна бути повнота всієї інформації, тому що він стояв, ну, будемо казати, на верху цієї піраміди. І навіть президент, відповідно до закону, не мав права втручатися в його дії.
Но как в любом громком деле, здесь еще речь идет все-таки о какой-то отчетности и перед обществом, кроме самого факта передачи дела в суд. По вашему мнению, вот такие дела, связанные с военными преступлениями, они должны быть подотчетны обществу? Или это очень сложная, закрытая тема, в которой нужно ожидать результаты только от органа?
Ну давайте так, я правоохранную структуру сразу відкладу в сторону, потому что... По великому рахунку, я не є фахівець. Тут я, скоріш за все, можу висловити позицію як громадянина України. І тут, на мій погляд, то, що у нас сьогодні відсутня стратегічна комунікація між владою і народом, це однозначно. І це є відповідь на ваше питання, чому сьогодні ми не маємо, будемо казати, результативних такої, знаєте, інформації. От є ж у вас, наприклад, ваш колега, да, Цегулко. Задайте йому питання там, відверто, відкрито, задайте йому питання, чому ні. Він же ж забезпечує саме інформаційний простір.
Ну от вопрос по Іловайську регулярно задається, як Генштабу, так і в різних органах. Ответ, в принципі, він типічний.
Поясніть, чому Генштабу? Оце
не зрозуміло. Ну, тому що воєнне руководство.
Ну, ви ж розумієте, воєнне руководство підпорядковалося. Якщо б закон почитати, то ми побачимо, що військове керівництво на тому етапі воно виконувало певні свої функції, а правоохоронні функції вони покладались повністю на Службу безпеки. І от тут треба питати не з воєнного руководства, а питати з тих, хто відповідає.
Яке місце воєнна прокуратура займає в цьому?
А військова прокуратура, вона досліджує питання, пов'язане в цілому з тим процесом, який там відбувався, і відповідно тому, що вона військова, вона охоплює всіх військових, а це і СБУ, а це, вибачте, і Національна гвардія, і військовослужбовці Збройних сил України. Тобто це не так, що ви вважаєте, якщо військова прокуратура, це Збройні сили України. Абсолютно неправильно.
В вопросе Іловайська есть и дипломатический такой информационный аспект. И прежде чем перейти к нему, вот хочется послушать небольшой фрагмент. Это фрагмент, который записали мои коллеги из проекта «Мы разом». Они опрашивали военных, которые вышли из Иловайского котла. Как мы помним, там одним из ключевых эпизодов в этой истории было то, что военные выходили по зеленому коридору, который был расстрелян, фактически безоружная колонна. Послушаем этот фрагмент.
Либо вы сдаетесь, либо вот
еще полчаса, и мы вас сжигаем. И дали время на сдачу.
У нас было 8 тяжело раненых, которых на руках, даже на руках нести нельзя было. Был вариант либо оставлять госпиталь русским и уходить небольшими группами, либо идти в плен.
Каждый для себя принимал решение, что делать. Российские войска давали слово русского офицера, что если мы к ним выйдем без оружия, они нас передадут через буферную зону нашим войскам.
Выбрали плен для того, чтобы спасти 8 товарищей.
Вот у меня вопрос к Олегу Шамшуру. Почему тема Иловайска не поднимается так остро на дипломатическом уровне? Ведь есть масса свидетельств о том, что велись переговоры напрямую с офицерами российской армии. Россия продолжает пытаться на международной арене все еще доказывать, что не участвует в конфликте.
Я не думаю, що ми можемо сказати, що ця тема не порушувалась. Безумовно, вона порушувалась. Треба собі уявляти, що під час переговорів не все, що порушується, потім озвучується. Но в нашому, скажімо, наборі аргументів щодо агресивних дій Росії, щодо, скажімо, невиконання Росією основоположних норм міжнародного права, в тому числі те, що стосується військових конфліктів, безумовно, тема Іловайська, тема поведінки Росії була присутня і нами неодноразово використовувалась. Тобто,
цей
аргумент абсолютно звучить, і, як на мене, він абсолютно переконливий. І я, скажімо, порушуючи під час своїх виступів на телебаченні у Франції, під час зустрічі з журналістами, дуже часто це згадую, і це справляє відповідне враження.
Давайте вернемся от событий двухлетней давности в сегодняшний день. Армия 2016 года украинская. В чем ключевое отличие от того, что имели два года назад?
Ну, скоріш за все, це люди. Це абсолютно інші люди. Я не кажу, що немає тих, хто навіть під Іловайськом кинув сектор Д. Це, хотів би нагадати, прізвище цього генерала, це Літвін. Не передав його, як це необхідно робити за канонами і статутами військових. І фактично ці люди сьогодні більш і більш опановують систему, військову систему, систему управління, яка, ну, я сподіваюся, рано чи пізно призведе до того, що ми отримаємо серйозну патріотичну армію, армію, яка буде відповідати той військовій присягі, яку вони присягали. Тобто, в першу чергу, служити народові України. А вже все решта, це, вибачте, трошки пізніше. Не буде у нас такої армії, яка не буде виконувати Конституцію. Я сподіваюся вже, особливо, що стосується 65 статті, першого абзацу. Особливо я з цього приводу, знаєте, іноді мене просто дивує позиція офіцерів військово-морських сил, які так і не зрозуміли, в чому погляд, ну, скажімо так, громадянина України, знаєте, я вважаю, їхня особиста помилка чи їхня особиста некомпетентність чи іноді навіть зрада. І іноді приходиться просто людям нагадувати, що треба виконувати Конституцію. Ясно, що змінилося і поступово змінюється верхнє керівництво, і це вже певний позитив. Ми посилили в даному випадку проведення командно-штабних навчань і підготовки військ і штабів. Це кардинально змінилося однозначно. От, однак рівень фаховості ще залишається далеким від реальності. Чому? Тому що такі, знаєте, ключові моменти, не забувайте, що Росія все ж має ядерну зброю, в першу чергу тактичну ядерну зброю, і вміти працювати в умовах застосування, це треба розуміти це, і треба знати це, наскільки ми сьогодні готові. І останній ключовий момент – це техніка і озброєння. Тут, на мій погляд, просто є, знаєте, така велика прогалина, де ми, да, дійсно вийшли на те, що почали відновлювати те, що наші батьки свого часу і діди створили. Тобто ми їх на початку не зрозуміло чому розпродали. І жоден з верховних головнокомандувачів, а це президенти України, і головнокомандувачів, і міністри оборони за це не притягнути поки що до відповідальності, хоча заява військового прокурора з цього приводу лунала. Правда, чомусь він обмежився 2000 роком, хоча це було значно раніше, почалося. От, навіть незважаючи на те, що був певний міжнародний договір, який Україна ратифікувала, ми ці ліміти провалили, тобто не залишили більшими, а залишилися меншими, і потім почали ще знищувати свої власні збройні сили.
Ну, от вас обновляли останні два роки, в тому числі і з допомогою міжнародних партнерів. Наскільки реально, я обращаюсь зараз колегу Шамшуру, послу України во Франції, все-таки получення воєнної допомоги від Заходу, ну і в частності від Франції, як там складаються тенденції?
Якщо казати відверто, я завжди вважав і вважаю, що так само, як нереально очікувати врегулювання ситуації відповідно до наших національних інтересів на сході України чисто військовими методами, так само абсолютно нереалістично очікувати, що це вдасться врегулювати суто дипломатичними методами. Тобто, треба з точки зору наших стосунків з Заходом домагатися того, щоб дипломатичні зусилля поєднувались з тиском на Росію через, перш за все, режим санкцій, і також нарощуванням обсягів військово-військово-технічної допомоги. Тобто ми маємо мати адекватне обладнання, адекватну зброю для того, щоб захищати свою незалежність. Якщо дивитись на перспективи, і це стосується не тільки Франції, це загальна проблема європейська і проблема, яка стосується Сполучених Штатів, наразі я не бачу готовності надавати Україні так звану летальну зброю. Навіть надання в повному обсязі необхідного нелетального обладнання відбувається досить складно. Дещо легше з іншими партнерами і дуже складно з партнерами, які є на європейському континенті, в тому числі і Франція.
От Валерій,
і, на жаль,
Чали,
це реальність.
Валерій Чали, посол України в Соединенных Штатах, недавно в интервью Пятому каналу сказал, что вопрос о предоставлении летального оружия в Соединенных Штатах не закрыт. То есть он считает, что все-таки есть шансы. США – это те, с кем проще в этом отношении?
Я б сказав таким чином. Позиція президента Обами зрозуміла, і вона не відрізняється від позиції європейських держав. Тобто він не готовий надавати Україні летальну зброю. Я вважаю, що в наших стосунках з Сполученими Штатами є певне вікно можливостей, пов'язане з позицією впливових членів Конгресу, сенаторів. Але мені здається, що це питання до наступного президента Сполучених Штатів. І зрозуміло, якщо цим президентом не буде Дональд Трамп.
Якщо все-таки негативний сценарій на Востокі, тобто повномасштабна війна, це різко поміняє позицію Запада по даному вопросу?
Я думаю, що це може вплинути на позицію, але треба враховувати, що за моїми даними, за моїми джерелами, якими довіряю, європейські і, зрозуміло, американські політики мають всю необхідну інформацію, їм зрозуміло абсолютно, хто є агресором, але, як на мене, немає політичної волі визнати, що Росія є агресором, Росія є присутньою на українській території, тому що, якщо це визнати, тоді треба приймати зовсім інші політичні рішення. До чого ні Європа, ні Сполучені Штати наразі, на жаль, не готові.
Я напомню, что Олег Шамшур, посол Украины во Франции, и Игорь Козий, военный эксперт, гости нашей студии. Телефон студии 0800-300-403. Давайте обратимся к теме нормандского формата. После заявления России о выходе из нормандского формата, жизнеспособен ли он и что может его заменить?
Ну, давайте начнем с того, что Россия не заявляла про вихід.
О неефективності, скажімо.
Ні, трошки не так. Пролунала річ, питання стосувалося, наскільки я знаю, що саме нормандський формат – це не те місто, Китай – це не те місто, де нормандський формат саме з цією позицією, будемо казати, і, на мій погляд, висловився Путін. Тобто він не відмовився. Він не хоче під час Великої Двадцятки проводити це засідання саме в Китаї. Тому що Китай, по великому рахунку, знаєте, гіпотетично залишився останнім більш-менш таким прихильником Російської Федерації. Хоча ми все більше і більше чуємо фактично заяви китайського керівництва стосовно і Криму, і стосовно деяких моментів, що стосуються окупації з боку Російської Федерації. Тобто ясно, що підіймати те питання, ну, на мій погляд, нормандської четвірки саме під час проведення Великої Двадцятки Російська Федерація боїться і не хоче. І це, до речі, відповідь ще на одне питання, чи слабка Росія. Вона слабка. І вона боїться. Це однозначно. І питання полягає в тому, що в неї все одно є важелі. От, що пане посол не зазначив, що, знаєте, оці політичні рішення, вони, на жаль, базуються на питаннях, пов'язаних тим чи іншим боком з корупцією. Ми, до речі, це бачимо зараз під час Олімпіади. І, знаєте, якщо висувати наступну пропозицію з боку України до таких впливових організацій, як Організація Об'єднаних Націй, це започаткування року боротьби з корупцією в міжнародних структурах. Це дуже серйозна і актуальна тема, яка може призвести до дуже серйозних потужних наслідків, в тому числі і в такій сфері.
Тема також актуальна в контексті і отношений з Росією.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Тобто тут треба однозначно на це дивитися. І знаєте, коли заявляють про те, що Сполучені Штати там готові вкладати в зброю, літальну зброю, чи не готові, я особисто не є прихильником вкладання грошей в літальну зброю Сполучених Штатів Америки, для того, щоб я сьогодні тільки радую за те, щоб ми разом використовували ці гроші для створення спільних оборонних підприємств, отримання сучасних оборонних технологій. Оце, на мій погляд, буде більш прорив. А то, знаєте, вже з періоду першого президентства ми чомусь забули, що у нас найпотужніші інженери, найсерйозніша освіта і таке інше, і тому подібне.
Є ли какой-то...
В принципі, я хотів би погодитись з тим, що було сказано. Я також вважаю, що перспективний, дійсно ефективний засіб – це кооперація, це використання того потенціалу, який є у нас. Разом з тим, я вважаю, що хоча те, що пан Козій назвав елементи корупції в міжнародних структурах, це безумовно і всередині окремих країн є фактором, але в основному це пояснюється невірними, на мій погляд, хибними баченням стратегії або логіки розвитку ситуації. І ситуації, зокрема, на сході України. Що стосується Росії, то я впевнений, що їй в нормандський формат потрібен тільки і настільки, наскільки вона зможе просувати свій сценарій так званого врегулювання на сході України.
Є якийсь більш вигідний для Путіна формат, який він буде лобіювати?
Я думаю, що він буде лобіювати, він буде намагатися все-таки використати для просування своїх цілей, які суперечать національним інтересам України, можливості нормандського формату. Наше завдання – не дати йому це зробити. І так само, щоб партнери були повністю на нашій стороні. Чи готовий він до використання інших форматів? Як на мене, це я поставив би тут, скажімо, знак запитання. Одні кажуть, що він хотів би залучити Сполучені Штати для того, щоб грати з ними на рівних. Я, чесно кажучи, у мене є серйозні сумніви.
Вопрос остається відкритим.
Мабуть, він не зацікавлений
в цьому. Мабуть, поки що запитую в цьому розмові. Олег Шамшур, посол України во Франції, і Ігор Козій, воєнний експерт, були гостями студії «Донбас Реалії».
История. Достопримечательность. Луганский авиатехнический музей.
В поселке Острая Могила, который находится на окраине Луганска, уже давно вместо заброшенного и никому не нужного аэродрома появился музей. В 1996 году сюда завезли первые экспонаты. Ими стали летательные аппараты, которые выработали свой ресурс и были отправлены на Луганский авиаремонтный завод. Но финансирования на ремонт этих аппаратов не было, и самолеты с вертолетами списали в металлолом. А позже все-таки решили оставить технику как память. Так и начал зарождаться Луганский авиаремонт. Технический музей. Сотрудники музея объездили практически все аэродромы и авиаремонтные предприятия Украины в поисках списанной техники. Им удалось найти ряд довольно уникальных аппаратов. Беспилотник Ту-141 «Стриж», палубный самолет вертикального взлета Як-38 и противолодочный самолет-амфибия Бе-12. До военного конфликта на востоке Украины в авиамузее было около 50 экспонатов. Здесь собраны целые линейки разнообразных моделей сушек, мигов и тушек, вертолетов Ми. Здесь можно увидеть одну из первых моделей советских крылатых ракет КСР-2, самолет МиГ-21, громадину вертолет Ми-16, а также летающий танк Ми-24, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Дальше в нашей программе новости от Егора Устинова.
Президент Франции Франсуа Олланд выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Донбассе последние недели. Об этом он заявил во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель разговора с президентом России Владимиром Путиным. Говорится в сообщении на сайте президента Франции. Олланд также выразил поддержку нормандского формата. Он надеется, что условия для новой встречи в этом формате будут быстро созданы. Кроме того, Олланд напомнил Путину о последовательной позиции Франции относительно непризнания аннексии Крыма. Суд в Армении признал российского солдата Валерия Пермякова виновным в убийстве семьи из 7 человек в армянском Гюмри и приговорил его к пожизненному заключению. 7 членов семьи Аветисян, включая 2 малолетних детей, были убиты 12 января 2015 года. Российский военнослужащий сознался в преступлении. Ранее в августе 2015 года гарнизонный суд российской военной базы в Гюмри приговорил Пермякова к 10 годам лишения свободы, признав его виновным по 3 статьям Уголовного кодекса за дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 августа, в Донецкой области ожидается дождь с грозой, на Луганщине без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 22 до 24, днем от 30 до 33 градусов тепла.
Это были «Донбасс Реалии». Напоминаю, что каждый будний день с 19 до 20.00 мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам, предлагайте темы. Телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные. В студии для вас сегодня работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и смотрите стрим на Ютубе на сайте «Радио Свобода». До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.